Приветствуем. Приветствуем. Сейчас сначала помолимся, потом продолжим нашу беседу, которую мы уже ведем несколько передач. Еще сколько у нас Господь позволит, я не знаю. Наш Господь, дорогой, без Тебя мы ничего не можем делать. Мы благодарим Тебя, что Ты посылаешь нам в последнее время такую великую возможность в исполнении Твоих слов, что проповедано будет сие Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Господи, дай нам быть готовыми к этому концу, потому что этот конец мы не знаем, кого и когда из нас застанет. Дай нам быть готовыми к переселению в вечность, потому что мы часто забываем, что мы стоим на пороге в вечности. Один шаг, и мы в вечности. Господь дорогой, дай нам об этом постоянно помнить. Благослови нашу беседу, прибудь с нами, расположи сердца, и мое сердце благослови, и слушателей. Да будет это во славу Тебе, и да принесет это нам пользу и славу, и утверждение в вере на пути следования за Тобой. Хвала Тебе за все, да будет. Аминь. Ну, мы говорили в прошлый раз из Откровения, стали говорить уже о периоде труб. Период труб – это Новый Завет. Вот мы прочитали, что когда, я прочитаю с первого стиха 8 главы. Конечно, я хочу напомнить, чтобы, желательно, чтобы кто серьезно относится к этому, чтобы он имел перед собой Библию и смотрел по тексту. И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Помните, мы говорили, что мир при откровении, когда были открыты шесть печатей, как бы приготовился к чему-то непонятному, потому что это тайна Божия, и они не знают, что произойдет. И дальше он говорит: «И видел я семь ангелов, которые стояли пред Богом, и даны им семь труб». То есть Господь предусмотрел в плане своем еще и Новый Завет. Потому что шестью печатями вот этой таинственной книги закончилась дохристианская часть истории человечества. А дальше идет вторая часть истории человечества, которая фактически была в тайне. Вот то, что произошло до пришествия Христа, включая его смерть, воскресение и искупление дохристианских праведников, и это была шестая печать, вот, которая вызвала потрясение такое во всем мире, то, конечно, у ангелов, у всего духовного мира могло сложиться впечатление, что все, пришел конец, теперь должен быть суд. И поэтому дрогнула вот эта вот вся, можно сказать, вселенная. И поэтому здесь сказано, что когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие. На небе сделалось безмолвие. На небе, то есть в духовном мире. Мы говорили, что нам нужно постоянно помнить, если мы действительно духовно рассуждаем, что ведь небо, физическое небо, это одно, оно просто это образы, которые употреблял Господь, авторы употребляли, и Господь тоже сам употреблял. Образы, которые понятны нам, чего мы видели, слышали, чего мы понимаем. Даже вот, например, в Ветхом Завете, вот, когда Господь показывал, например, Гиезии, вот это воинство Господне, ясно, что они были там без пулеметов, без «Катюш», без атомных бомб и самолетов, потому что что Гиезий мог бы тогда понять в этих видениях? Ясно, что они были в обыкновенных шлемах, с копьями там, может быть, на конях там и так дальше, воинство Господне. И вот оно появилось на горизонте, и Гиезий понял, что с нами больше, чем с ними, с этими, с неприятелями. Вот, но мог ли вот показать он тогда вот и Гиезий вот то, что, например, современное оружие? Конечно, нет. И если бы он было показано воинство, вооруженное оружием, которое, скажем, тысячи лет было до Гиезии, он тоже мог бы ничего не понять. Тогда тоже другое было оружие. А тут было именно вот и шлемы, и латы там, и так дальше. И это все время и в Откровении, вот мы разбираем, там все время и образы библейские, в основном образы библейские, и в то же время все-таки эта книга, как мы уже говорили, представляет из себя духовную панораму Земли. Вся книга представляет, и до тех пор, пока толкователи не придут к этому понятию, они никогда, я повторяю, никогда не поймут содержание этой книги. Если мы хотим понимать это содержание этой книги, то мы должны взять это в расчет, что книга Откровения представляет из себя всю панораму духовных событий, происходящих на Земле. И вот эти образы, ну, я немножко хочу, может быть, в связи с этим напомнить, что вот в Откровении очень много, как бы картин, которые имеют, ну, как бы сказать, свой контекст, свое начало и конец, каждая картина. Однако они как бы часто показывают одно и то же время. Это не то, что одна картина показывает одно время, а за ней следует другая. Но я-то приводил пример, что, например, в типографии, вот, которая, ну, сейчас вот по-другому там немножко печатают, вот, компьютерная техника, вот, вот эти вот лазерные принтеры и так дальше. А раньше вот в основном была печать, ну, такая уже, можно сказать, современная печать, вот во времена Советского Союза, когда мы там жили. Там в основном была вот такая вот красочная типографская печать. Ну, самая распространенная получила распространение офсетная печать. Ну, точнее, плоская печать, потому что печать разделяется на три части. Одна есть глубокая, когда печатающие элементы углублены. И другая печать есть высокая, когда печатающие элементы возвышаются над общим планом. Вот, как обыкновенно он печать нам ставит на документах, там, например. Там мы видим, что в зеркальном изображении, но написан какой-то текст. И вот эти буквы, они возвышаются. А есть вот эта плоская печать, которая находится на одном уровне, а просто обрабатывается печатная форма. Вот в частности, сейчас больше делали из алюминия, теперь уже из каких-то пластиков делают. Вот. Когда, например, общее поле, где должно быть белое все, оно увлажняется водой и не принимает жирную краску, она ее отталкивает. А печатающие элементы, буквы, точки и так дальше, они принимают краску, и когда по увлажненной поверхности проводят красочным валиком жирной краски, то краска цепляется только за печатающий элемент, она потом накладывается оттиск, вот, прижимается к этому, например, бумага к печатной форме, и снимается оттиск этот, вот, и на бумаге остается вот это, то буквы, там точки, картинки, которые фактически из масляной краски, типографская масляная краска, которая создается на олифах. Раньше были простые, вот, например, была олифа льняная, вот из льняного масла считалось самые хорошие, художники рисовали, только они просто рисовали маслом, а не варили из нее олифу, вот из этого масла. Так вот, в типографии самая, ну, как бы сказать, полноценная, что ли, картина, цветная, могла создаваться при помощи, ну, шесть раз накладывают на один и тот же оттиск краски. Например, сначала накладывается краска красная или там черная, следующая за ней идет какая-то зеленая, следующая идет. И вот там очень сложно было вот это совпадение красок. И вот кто постарше, они помнят, что иногда были бракованные такие формы, когда краски не совпадали. Например, красная краска как-то была напечатана не на том месте, где должна быть, ну, смещение было. Но потом это больше совершенствовалось и уже не стало. И вот когда накладывают одну краску на печать, например, между двумя цилиндрами, красочным и формным, проходит, или вернее, этим прижимным таким, проходит оттиск, например, то, скажем, была нанесена какая-то краска. Что мы поймем на этой картине? Ничего. И если, может быть, даже что-то и будет понятно, но так смутно. А когда по этому же оттиску, на этот же оттиск наносят другую краску, ого, теперь становится понятнее. Наносят следующую краску, еще понятнее. И когда наносят, вот самые большие было, это 6 крас, шестикрасочные были машины печатные, вот офсетные. Вот. Когда нанесли все 6 красок, тогда перед нами предстает прекрасная картина. Вот нечто подобное, похожее и картины Откровения. Они часто накладываются одна на одну. И часто говорят, чего это мы говорим, что и туда ссылаемся вроде на Новый Завет, и тут ссылаемся на Новый Завет. Да, только на Новый Завет, но там представлена другая картина. Другой какой-то момент, на что обращается внимание. Поэтому мы должны прекрасно понимать. Потом мы вот уже говорили, что вот эти все картины, даже пророческие, которые были, это не реальность. Потому что духовную реальность видеть человеческими глазами невозможно. Это образы, это эти видения, так же, как сновидения. Ну и мы вот тоже говорили, что и в сновидении мы можем увидеть только то, что мы видели, в каких вариантах там и так дальше. Чего мы не видели, увидеть не можем. Это абсурдно. Вот, мы только так. Даже апостол Павел говорит, что не видел того глаз, не слышал того уха, что Бог приготовил нам. Вот то, что Бог открыл нам. Вот то, что не видел глаз, не слышал ухо, и на сердце не приходило человеку. Об этом трудно рассуждать. А вот он говорит, а нам Бог это как раз и открыл духом своим, что и возвещаем. Поэтому плотской человек, душевный человек, он не принимает того, что от Духа Божия. Потому он не может это измерить, взвесить, пощупать. Вот, то, что он видел когда-то. А чего не видел, вот попробуйте рассказать что-нибудь, чего вы никогда не видели. Вот, ну, наврать можно, наговорить что угодно. И опять из тех соображений, чего мы видели, слышали. Вот из этих, вот, как бы сказать, из такого стройматериала. А так, например, что-то невидимое, мы не можем его... Нам обязательно нужно сначала увидеть там и так дальше, потом мы будем знать. Или хотя бы услышать об этом. Поэтому вот мы должны помнить всегда, что мы в Откровении видим не реальность, а видим видение. Видение, которое растолковывал Иоанн и уподоблял тому или другому, что нам понятно, людям. Вот, потому что, я говорю, духовное невозможно показать человеку и увидеть. Вот я сегодня особенно хотел обратить внимание, ну, в прошлый раз мы закончили нашу беседу, мы говорили о том, о первосвященнике Христе. Потому что здесь вот, когда мы из 8 главы читаем, «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником», то мы говорили, что тут ясно, например, кто знает Писание, ясно, что речь идет о Христе. Первосвященники, который вошел не в земное святилище, а в небесное, и не с кровью козлов и тельцов, но за своей пречистой кровью вошел в небесное святилище. И вот он стал перед жертвенником, вот, потому что он исполняет волю Божию, он молится Господу. Мы знаем, как он молился в саду Гефсиманском там и так дальше. Вот, и Господь слышал его от эти молитвы. И вот, в частности, перед наступлением Нового Завета, здесь вот показано, что вот эти трубы были Господом заранее приготовлены. Но для того, чтобы они затрубили, эти трубы, нужно было вот эти все молитвы святых возложить, чтобы вот этот истинный первосвященник возложил на кадильный жертвенник. И когда вот он возложил этот, вознесся дым фимиама пред лицо Господа. И Господь, конечно, ответил, потому что Господь всегда слышал молитвы Христа как заступника, как первосвященника. И вот он взял с кадильника, наполнил вот этим огнем, огнем благовестия, огнем Духа Святого, о котором он говорил, что огонь пришел, я неизвестен на небо, и как бы хотел, чтобы он уже возгорелся, этот огонь, но впереди еще у него были страдания. А здесь он поверх на землю, и произошли молнии, громы, голоса и так дальше. Вот так показано наш новозаветный период. Произошли громы там и так дальше, и затрубили трубы. Сегодня я хочу больше сосредоточить внимание наше. Я думаю, что мы не будем слишком, ну, как бы сказать, требовательны к тому, что я сегодня, возможно, много буду читать, чтобы мы окончательно пришли к пониманию, что такое трубы. В Священном Писании вообще и не только трубы, что такое трубы, что такое шум вод многих, что такое воды. Вот эти основные фундаментальные понятия, мы должны к ним прийти и утвердиться на них, чтобы потом ими, можно сказать, этими понятиями применять их там или там. Иначе, не понимая этих понятий, мы не можем очень многие вещи растолковать, которые, например, в Откровении нам показаны. Вот, в частности, я сначала обращу внимание на меч Гедеона. Меч Гедеона – это были в основном трубы. Вот я прочитаю из книги Судей, из 7 главы. Если кто Библию имеет, может открыть и проследить это, потому что это хорошо для запоминания, когда мы следим по тексту. «И подошел Гедеон, и 100 человек с ним к стану, в начале средней стражи», то есть это было ночью, «и разбудили стражи, и затрубили трубами, и разбили кувшины, которые были в руках их, а там были светильники, вот, и затрубили все три отряда, а их там было 300 человек, мы помним, что Господь отобрал, Гедеон отбирал вот этих вот 300 человек, которые вот лакали воду, и вот он этот отряд, 300 человек, разделил на три отряда Гедеон. И затрубили все три отряда, они окружили вот этот стан неприятельский мадианитян, и разбили кувшины, и держали в левой руке своей светильник, это тоже символ, это символ света, божественного света, потому что пока Божий свет не осветит сердце человека, грешного человека, он не может ничего видеть, ничего понимать. Только вот светильник, которым является фактически, как мы говорили, сам Дух Святой, семисвечник вот этот. А в правой руке трубы, и трубили, и кричали: «Меч Господа и Гедеона». Трубили. Почему трубили? Потому что человеческая речь, она тихая, ее можно не услышать. Что, а там не столько нужно было, скажем, в той обстановке, ну, услышать человеческую речь. Там Господь предупредил их, что вот мадианитян через сон, что вот они потерпят поражение, что вот меч Гедеона, он поразит их. И поэтому там уже паника была, подготовка в этом стане неприятельском. И вот они кричали: «Меч Гедеона, Господа и Гедеона». И кажется, никакое оружие не принимает, но ведь здесь заложена не только реальность, которая тогда произошла, но там в подтексте указана и символика вот этого, в чем заключается вот этот трубный звук. Потому что речь человека, я говорю, она слабая, а звук трубы, он сильно увеличивает это. Вот раньше не было таких микрофонов и усилителей, как сегодня. И вот, скажем, в особенности вот на море, там капитаны, моряки, когда с одного судна или там, скажем, судна на причале, там на пристани, нужно было, чтобы им что-то кричать, то там во время, тем более, шторма, там не докричишься. И для этого употребляли трубы специальные, которые были у моряков, и они через эти трубы кричали, трубы усиливали. И в том числе в Израиле были такие трубы. Ну и мы знаем, что и впоследствии, на протяжении истории, царские указы, когда, например, оповещали в народе, то были специальные трубы, и вот даже хором шли, например, там вот трубачи, и трубили, скажем, распоряжение царя, что царь повелевает всем там то-то, то-то. И люди слышат, потому что они трубами трубили. И вот этот символ-то и взят, в частности, вот в вопросе благовестия. Вот эти ангелы-благовестники имели трубы, о которых мы говорим. И, ну, я до конца прочитаю. и стоял всякий на своем месте вокруг стана, вот эти 300 человек и трубили, и стали бегать во всем стане, неприятели, и кричали, и обратились в бегство. Между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане, и бежало ополчение, то есть ополчение врага. Вот этот один символ. Другой символ я возьму, вот, например, когда Господь Иисусу Навину сказал об Иерихоне. Вот я прочитаю также вот из книги Судей, с первого стиха. Шестой главы первого стиха прочитаю, ну, значительный отрезок. Так что я думаю, не обессудьте, что мы сегодня будем много читать. «Тогда сказал Господь Иисусу, вот предаю в руки твои Иерихон». А Иерихон и некоторые братья уподобляют как грешное сердце человека или вообще мир грешников. «Я предаю в руки твои Иерихон и царя его». А вот в наших сердцах вот может жить вот и этот грех, и царствовать в нем, и находящиеся в нем, и находящихся в нем людей, сильных. Ну, он грех, мы знаем тоже, он действительно очень силен, который живет в нас. «Пойдите вокруг города все способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делайте 6 дней». Помните, мы говорили, что числом 6 заканчивается всегда, а вот как Господь в течение 6 дней сотворил землю, а дальше начинается уже история человечества, это уже 7-й день. Так вот, 6-й всегда заканчивается предыдущее дело, а с 7-й начинается новое. «И это делайте 6 дней, и 7 священников, прообраз вот этих ангелов с 7 трубами, и 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом, а в 7-й день, вот в 7-й день церковь будет восхищена при последней трубе, я напомню, как бы сказать, а в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами». 7 раз нужно в 7-й день обойти. Вот мы говорили, что каждая 7 из себя в свою очередь представляет 7. Например, 7-й день представляет 7 печатей таинственной книги. 7-я печать таинственной книги – это 7 труб. 7-я труба – это 7 чаш гнева. 7-я чаша гнева – это пришествие Христа. И вот такова математика, и мы от нее никуда не уйдем. «Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания. И весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны. И призвал Иисус, сын Навин, священников Израилевых, и сказал им, несите ковчег завета, а 7 священников... пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом Господним. И сказал им, что, ну, то, что Господь ему сказал. И сказал народу, пойдите и обойдите вокруг города вооруженные, и пусть идут перед ковчегом Господним. Как скоро Иисус сказал народу, 7 священников, несших 7 труб юбилейных перед Господом, пошли и затрубили громогласно трубами, и ковчег завета Господня шел за ними. Ну, я знаю, я просто напоминаю, потому что многие читали Библию, знают, но же вспомнить лишний раз неплохо. И вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня. Во время шествия трубя трубами. Вот это вот Новый Завет, он как раз от в частности, отличается вот этот период труб, о которых мы сегодня вот говорим, 8 глава Откровения. Народу же Иисус дал повеление, сказав: «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, чтобы слово выходило, чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам: воскликните, и тогда воскликните». Таким образом, ковчег завета Господня пошел вокруг города и обошел однажды, и пришел в стан, и ночевали в стане. Спокойно ночевали в стане. И на другой день вышел Иисус, встал рано поутру, и священники понесли ковчег завета Господня. И 7 священников, несших 7 труб юбилейных перед ковчегом Господним, шли и трубили трубами, вооруженные же шли впереди них, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня и, идучи, трубили трубами. Таким образом, и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан, и делали это 6 дней. Вот и я опять-таки подчеркиваю эту математику и число 6, которым заканчивается какое-то определенное дело или период. В 7-й день встали рано и при появлении зари, и обошли таким же образом вокруг города 7 раз. Только в этот день обошли вокруг города 7 раз. То есть вот получается, что 7 состоит из 7. Это 7-й день, и они обошли в этот 7-й день 7 раз. То есть в этой 7 содержится 7 своя. Ну, о чем мы вот уже и говорили. Когда в 7-й раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город». Ну и дальше вот: «И город будет под заклятием, и все, что в нем Господу сил, только Раав блудница пусть останется в живых, она и всякие, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которые мы посылали. Но вы берегитесь заклятого». Ну, мы помним, что нашелся такой Ахав, который взял заклятое. Оно принадлежит Господу. Это называется святотатство, то есть от слова «святость» и «тать» – «вор». Вот, «святой вор» такой, или «вор, ворующий святое». Как вот, например, иногда человек протягивает руки на то, что принадлежит Богу. В частности, вот даже и материальные средства, которые мы собираем, если кто протягивает руку на это самовольно, вот, без Божьего определенного указания, когда мы принимаем это из руки Божией, это то, что ему принадлежит, это другое дело. А когда мы самовольно берем, это называется святотатство, воровство святого. С 18 стиха дальше читаю: «И все серебро, и золото, и сосуды, и медные, и железные, да будут святынею Господу, а не Ахавом, и войдут в сокровищницу Господню». Народ же воскликнул и затрубили трубами, как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ вместе громким и сильным голосом, и обрушилась вся стена города до основания. И весь народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город. И предали заклятию, и мужей, и жен, и так далее, и так далее. То есть все погибнут люди без исключения, когда протрубят 7 труб ангелов-благовестников Нового Завета, то все без исключения, мужья, жены, дети, старики, все, которые не, будем говорить, не войдут в состав церкви, все полностью погибнут. Но мы знаем, что вот Раав, блудница, вот эта, она, женщина, оказалась очень богобоязненной, хотя на ней был ярлык такой, насколько он был оправдан, мы ничего не знаем, возможно, что тогда это считалось какой-то нормой, ничего особенного. Может быть, даже объявление на доме висело, что она блудница. Вот, мы не знаем этого. Во всяком случае, она боялась Бога. И когда разведчики вот израильские пришли к ней, Скорее всего, это не могло вызвать никакого подозрения. Они пришли по объявлению в этот дом, и туда многие, возможно, приходили. Мы этого не знаем, но можем предполагать, вот, судя по обстановке. Ну вот она убоялась Бога и заключила договор с этими с разведчиками израильскими. Вот. И я думаю, что Господь специально послал этих разведчиков, потому что он среди всех и вот этих хананеев усмотрел это сердце Раавы, что оно предано Богу. И она говорит: «Я знаю, что Господь предал всех в руки ваши. Я знаю, как вы прошли через Черное море. Я знаю, как вы поступили с теми слова». То есть она знает всю историю Израиля. И она хорошо сопоставляла вещи, потому что многие сегодня не хотят знать историю, а история часто многому учит. Но вот она была очень такая эрудированная женщина. И не напрасно она могла объяснить и сказала, что от того, что вы пришли, у всех царей растаяло сердце. Все дрогнули, все затряслись. Откуда она это узнала? Значит, она могла рассматривать вещи не только под своим носом, но и немножко дальше могла смотреть, и она характеризует обстановку. И она с ними заключила договор как с фактом совершившимся. А у ней не было ни капли сомнения, что Господь предал эту землю. Вот, когда вы придете, то поступите так. Вот, и поклялись друг другу, и те, и другие, что они так поступят. Ну, Иисус Навин, конечно, исполнил вот это вот то, что было проклято. А потом мы знаем, что вот эта Раав-блудница, она вошла не только в Израиль, в историю Израиля, но и в родословную Иисуса Христа, потому что она стала второй свекровью Руфи. Там Наимень первая свекровь этой. Ну, а когда этот Наимень вышла замуж за второго мужа, то у ней была и вторая свекровь. В частности, вот, потому что вот эта Раав-блудница, ну, пятый стих из Евангелия от Матфея написано, вот это, что только, ну, иногда там вот этот перевод, имена. Вот, где-то написано Раав, где-то Раава, там и так дальше. Вот, что она вошла в историю, вот, вышла замуж за какого-то князя израильского Салмона. Вот, и таким образом, ну, как бы сказать, Господь не только спас ее, но и она вот получила вот такой вот, как бы сказать, награду. Не только стала как равноправная израильтянка, но и вошла в историю, вот в родословную Иисуса Христа. Вот что касается труп. Но ведь только, не только труп, но хотелось бы обратить внимание вот и на воды. Потому что мы здесь встречаемся в Откровении все время вот с этим звуком трубным и вот это вот с водами. Ну вот я уже говорил, напомню, что часто в Писании воды представляют из себя скопление ангелов или людей. Поэтому вот даже с самого начала Библии, где написано, что Бог отделил воду от воды, мы должны понимать, что это не физические воды в первую очередь, во всяком случае, в первую очередь. Вот. Это духовные воды. Воды чистые и нечистые, потому что до сотворения земли, когда началась духовная война, тогда, как бы сказать, в духовной войне смешались чистые воды с нечистыми. И вот Дух Божий носился над водою, потому что, ну, когда вот начали, вот, пал Херувим осеняющий, потом началось падение ангелов, и мы знаем, что, согласно Откровению 12 главы, пала одна треть вот этих ангелов, это какая-то Божья мера, одна треть, мы не знаем, что она означает, вот, но в вечности, возможно, узнаем. Во всяком случае, когда пала одна треть вот этих вот ангелов, то Бог, сотворивший землю, поверх их на землю. Поэтому духовная война, она сосредоточилась вот уже только на земле и продолжается. Вот. И поэтому вот когда он сотворил землю, то он сразу же отделил одну воду воду чистых ангелов от воды нечистых ангелов. И вот на скопление вод он назвал морями. Вот в частности бездна, куда он заключил бесов доисторических, до суда соблюдает их там. Вот. Ну, мы уже говорили, что вот эти воды, ну, которые вот в частности, ну, мы говорим, вот когда читаем 9 главу Откровения, вот там 5 ангел, когда вострубит, то вот Антихристу дан будет ключ, или уже дан ключ вот Антихристу от кладези бездны. Она отворила кладезь бездны, оттуда вышло громадное демоническое полчище вот в последнее время. Ну и там вот идут уподобления, мы будем о них говорить, об этих уподоблениях. Чего-то мы можем расшифровать, чего-то не расшифруем, но сама идея и сам факт их таков. Значит, вот, например, когда мы читаем Исаия, 17 глава, я сначала вот прочитаю, с 12 стиха. «Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море, рев племен, они ревут, как ревут сильные воды». Сильные воды. Это какие воды? Физические? Конечно же, нет. Духовный человек прекрасно понимает, о каких водах идет речь. Какие-то сильные воды ревут. 13 стих. «Ревут народы, как ревут сильные воды». И он погрозил им, и они далеко побежали, и гонимы, и были гонимы, как прах от грома. Вот мы тоже будем говорить о громе. «Как прах от грома и ветра, как пыль от вихря». Вот эти ревут народы, как ревут сильные воды. Он погрозил им, и они далеко побежали. Это о каких водах речь идет? О физических? Конечно, нет. Здесь идет речь о народах. Ну, как вот в Откровении, в 17 главе там написано, что вот я покажу тебе жену, сидящую на водах многих, фактически на всем населении земли. Все население земли, начиная от Адама до будущего конца, оно фактически представляет из себя воды. Вот эта жена-блудница сидит, вот эти лжеучения, все, совокупность, весь этот конгломерат религиозных заблуждений, вот, они представляют жену-блудницу. И вот эта жена блудится, сидит на водах многих, так же, как сама жена блудница сидит на звере багряном, то есть на Антихристе. Но это, я говорю, образный. И там же в этой главе, в 17, где идет речь о суде над женой блудницы, которая будет при втором пришествии Христа состоится этот суд, там написано, что воды же, которые ты видел, на которых сидит блудница, суть люди, народы, племена и языки. То есть можем ли мы здесь в таком случае сомневаться? Конечно, нет. Вот еще я прочитаю Иеремии, 10 глава, с 13 стиха. «По гласу его шумят воды на небесах». Это какие? Физические воды на небесах шумят? Конечно же, нет. Это ангелы. Вот часто ангелы представляют из себя облака. Вот облако взяло, Господь придет на облаках, там и так дальше. Ясно, что мы должны понимать, что это не физические облака. Вот, чтобы Господь как на ковре-самолете летал там на физических облаках. Вот, это только вот Елена Уайт могла там представить себе такое в своих вот бредовых видениях, которые вот, на котором основывается субботничество. «По гласу его шумят воды на небесах, и он возводит облака от краев земли». Какие облака? Облака ангелов. Облака, которые содержат вот эти воды. Мы знаем, что и говорили, что вот... И все испарения, которые происходят на Земле, в особенности в океанах, а океаны представляют громадную площадь Земли, и вот эти все испарения, они в океане, вот, вода в основном соленая, она испаряется, делается пресной, потом разносится облаками миллионами, миллиардами тонн, разносится по всему лицу земли и орошает эту землю. Это великое чудо Господнее. Нам просто представить себе невозможно, что было бы, если бы это человеку нужно было бы решать вопрос, как дистиллировать воду и потом ее употреблять для полива и для земли, всей земли и, в частности, для питья. Вот человек никогда не может этой проблемы решить. Испортить может вот это все разновесие, весь баланс, который Господь создал. «По гласу его шумят воды на небесах, и он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и низводит ветер из хранилищ своих». То есть вот все это нужно понимать в духовном смысле. Хотя оно вот, ну, хранилище ветра, хранилище вод. Ну, где мы можем это? Ну, это хранилище духовное. Это небеса, фактически. И поэтому мы просто должны вот так вот ориентироваться. А тем более к откровению мы должны подходить вот с такими мерками. Вот еще я прочитаю из Псалтыря. 92-й псалом. «Господь царствует», с первого стиха я читаю. «Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда не подвигнется. Престол Твой утвержден искони, Ты от века, возвышают реки». Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой. Это что, реки могут разговаривать, обыкновенные? Конечно, нет, это абсурд. Так о каких реках речь идет? Конечно, о духовных. Конечно, о духовных. И когда мы читаем, вот, например, четыре реки выходило, или, из этого, из рая и так дальше, мы должны понимать, что речь-то идет там в основном о духовных реках, а не столько о физических. А почему люди заблудились и не могут? Да потому что они все понимают только физически. А это неправильно, потому что книга эта духовная, и Господь ее расшифровывает, открывает своим. И только часто открывает тайны свои, только тогда, когда... Потому что идет духовная война, и у Бога есть свои военные тайны. И Он открывает их, когда тайны осуществляются. А раньше он не открывает их, а если даже предсказывает через пророков, то пророки и сами не понимают, что они говорят, потому что Бог говорит через них, через ангелов, точнее, он говорит. Бог говорит через ангелов, а ангелы через пророков. «Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои, но паче шум вод многих». Вот здесь обратите внимание, шум. Шум вод многих, но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен вышних Господь. То есть здесь показано, что во всем мироздании, которое вот существует и наполняет ангельский мир, что самый сильный Господь, Он поставил престол свой на облаках. Он поставил престол свой на небесах, превыше небес. Вот. И вот это все кругом часто вот воспевает псалмопевец, и он подчеркивает это, что силен, что но паче шума вод многих, какие бы ни были, чистые и нечистые воды, паче шума вод многих, сильных волн морских, то есть сколько бы они ни бесновались, скажем, бесы и ангел, силен вышних Господь, и это наше упование. Потому что вот сегодня сатанисты говорят, например, их учение и взгляды основаны в основном на то, что они видят, что в мире больше зла. Зло как бы побеждает. И они говорят, что смотрите в мире, что побеждает, зло или добро? Ясно, что зло. Так вот, зло окончательно и победит. А зло возглавляет сатана, и поэтому они поклоняются сатане и служат ему, что он оказывается у них самый сильный. А здесь как раз вот этот стих 4, он об этом и говорит. «Но паче шум вот многих, в частности бесовских, в том числе и сатаны, и сильных волн морских, вот этих вот бесовских тоже, силен вышних Господь, силен вышних Господь, то есть он сильнее всех. Вот еще прочитаю из Иезекииля два места. Иезекииль с первой главы, когда он видел видение и вот этих вот Божий престол, и вот этих вот архангелов, вернее херувимов, которых там, которые там названы животными. И вот тот 24 стих из первой главы. «И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод». О каких водах речь идет? Физических? Обычно, когда мы читаем, мы и думаем, вот как шумит море, когда там штормит, в особенности на берег придешь, там они не столько волны шумят в океане, когда они шумят вот на берегу, когда сталкиваются вот с преградой, когда они сталкиваются со скалами, скажем, с какими-то там, в особенности стоит шум от этих волн. Ну да, здесь есть уподобление, но речь-то идет все-таки о водах-то не физических, а духовных. Как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. Ясно, что это речь идет о духовных войнах. И когда они останавливались, вот эти херувимы, или там животные написано, в Откровении тоже они названы животными. И когда они останавливались, опускали крылья свои. Ну, это, можно как бы сказать, нас меньше интересует, как они останавливались и опускали крылья. А вот шум вот многих здесь. Вот еще одно место Иезекииля, это из 43 главы, 2 стих. «И вот слава Бога Израилева», то есть это как раз вот та же слава, которую видел Иезекииль, вот это престол Божий, «шла от востока», ну, конечно, от востока духовного, не от физического, «шла от востока, и глаз его, глаз Бога, как шум вод многих». Ну, мы вот уже говорили, что духовные силы, духовные лица, они сами непосредственно в человеческой толпе не говорят. Вот нужно было Корнилию призвать апостола Петра, чтобы он сказал. Вот, хотя сам ангел, вот он говорил, но принцип Божий таков, что и Христос, он сам не становится у нас в церквах на кафедру. Но мы знаем, что он в церкви, мы призываем имя его. Мы знаем, что он в церкви, и он на кафедру не становится, становится проповедник. И Господь ему посылает могучую силу свою, а он какую-то частицу выдает из этой силы. И мы радуемся, хоть маленькая капелька из этого океана, но она попадает на нашу часто иссохшую душу. И мы радуемся, потому что это сила Господня. Вот почему и написано, что два пророка – вот это, который фактически Дух Святой и Христос, они одеты во вретище, которые и представляют из себя вот наша человеческая плоть. Даже апостолы, избранные Божии, которые имели определенные помазания там и так дальше, они не могли написать, скажем, Евангелие так, как это бы сделал непосредственно Дух Святой, как это бы сделал непосредственно Иисус Христос. Почему? Потому что они все-таки во плоти. Они все-таки во плоти. И наша речь, и наша вот письменность, наше понимание, они сколько-то освящены Господом, вот, но не в полной мере. В полной мере мы будем освящены познанием там и святостью только в вечности, когда мы придем в вечность. А сегодня мы живем на земле в греховной плоти, как те вот, например, человек находится в пальто, будем говорить, или в какой-то одежде. Так мы живем, например, временно вот в этой греховной плоти, которую мы должны сбросить. А пока мы находимся в этой грязной плоти, в своей, мы не можем явиться пред лицо Господа в таком виде. Нужно переодеться, а переодевает только Господь, дает чистые одежды. И вот в какой-то мере мы уже освящены Господу и состоим в Царстве Его Небесном, в Церкви здесь на земле. Являемся гражданами этого царства, но это, как бы сказать, еще ну, какая-то полумера. Мы живем, хотим мы этого не хотим, мы живем в плоти, а плоть, она имеет свое «я», она имеет свои интересы, она призвана судить вечные части человека, вот эта правая рука, на которой стоит печать образа зверя, она призвана служить вечной части человека. А она часто, эта плоть, хочет командовать. Плоть противится духу, дух противится плоти. Кто возьмет верх в этой духовной войне? И вот он там, апостол Павел в 5 главе Галатам, он говорит вот такой тест, что, дескать, вот посмотрите, дела плоти вот такие, такие, такие. Вот когда вы смотрите на это, то вы можете определить, кто берет вверх, кто побеждает в вас. Вот. Если живете по плоти, умрете. Если духом умерщвляете дела плотские, вот, чтобы мы не исполняли желания плоти. У ней есть желание, у ней есть свое «я». Там, ну, мы говорили уже об этом. Вот это фундаментальные такие истины, мы должны о них не забывать. Вот когда мы это будем помнить постоянно и иметь на вооружении, тогда нам многие понятия, вот в частности откровения, легче будет понять. А так мы вообще не поймем без этих понятий. Вот в частности в откровении, наше время очень быстро подходит к концу, в частности в откровении, вот в 1 главе 10 стих, Иоанн говорит: «Я был в духе в день воскресный и слышал по себя, позади себя громкий голос». Какой голос? Как бы трубный. Вот мы говорили о звуке трубы. Господь говорит, Он и сегодня говорит этим трубным голосом, говорит через людей. «Позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: я есть Альфа и Омега, первый и последний». 15 стих из этой же главы. «И ноги его, подобных к халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих». Каких вод? Физических? Конечно, нет. Голос его, с кафедры часто вот мы слышим, как шум вот многих, потому что сколько их, этих проповедников, стоят одновременно, скажем, в воскресный день на кафедрах, сколько там участвующих в этом служении, прославляющих Господа. Вот это и есть шум вот многих. Это его голос, это Божий голос. И голос его, как шум вот многих. И этот шум сегодня, вот я говорю, что распространяется все больше и больше на земле. И хотя вот некоторых вот эти кривые представления, даже вот псалом мы поем, что будет время, когда будут люди ходить от моря до моря, искать слово его не будет. Это неправильно. Наоборот, Господь говорит, что проповедано будет сие Евангелие Царствия во свидетельство всем народам. Сегодня это происходит, и тогда придет конец. Поэтому такого положения, когда не слышно будет слово Господне, оно будет убрано, скажем, даже от Священного Писания, такого не будет. И мы это должны твердо знать. Напротив, сегодня все больше и больше работают печатных станков для того, чтобы печатать Библии, Евангелие. Сегодня весь эфир, можно сказать, мы слышим постоянно, когда говорят о Боге, о Боге, о Боге. Вот что значит, и будет проповедано сие Евангелие во всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Так вот здесь вот, когда мы читаем 15 стих, это 1 главы Откровения, что ноги его подобны халколивану, как раскаленные печи, и голос его, как шум вод многих. Вот так мы должны понимать. Ну вот еще я прочитаю из Откровения, когда вот уже там речь идет, 14 глава, речь идет первые 5 стихов о спасении вот этих 144 тысяч, которые представляют из себя дохристианских праведников, которые первые вошли в церковь, с них начинается церковь. Там написано, что «я и услышал я голос с неба, как шум от множества вод». Каких? А вот этих спасенных праведников. Это не физических. Голос с неба, шум от множества вод, как звук сильного грома. Опять здесь вот мы говорим, громовой голос, сильный голос, трубный голос. Мы везде это встречаем, вот это говорит о громкости, это говорит о силе вот этого звука, вот, как звука. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, как звук сильного грома». и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях. То есть здесь вот такое сочетание, потому что когда гуслисты играют на гуслях, это красивые звуки. И, следовательно, вот этот шум от множества вот этих спасенных, которые уже находятся не в аду, как они были до Христа, а теперь они уже на горе Сионе в белых одеждах. И вот мы, это первенцы Богу. И услышал я голос с неба, как бы шум вод многих, как звук сильного грома. Конечно, там радость превеликая, потому что они 4000 лет ждали пришествия Христа, а теперь они со Христом на горе Сионе, то есть в раю. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Ну и там дальше написано, что никто не мог научиться этой песне, кроме вот этих 144 тысяч. Почему? Потому что у них другая история. Новозаветная история, вот для нас история, она совершенно другая. Мы сегодня примкаемся, приходим ко Христу и уже спасенные. А они там, они умирали с молитвами, с надеждой, с верою на устах. А спасение было еще впереди, далеко впереди. Поэтому вот мы, как уже читали, в 6 главе, когда он снимает пятую печать, Христос, то он увидел как вот этот открытый ад, в котором находятся даже самые выдающиеся грешники. Они находятся под жертвенником. То есть, а жертвенник в данном случае – вечное озеро огненное, место, уготованное дьяволу и ангелам его, где огонь не угасает. Вот, червь не умирает, там будет плач и скрежет зубов. И вот они находились под жертвенником. И если бы не Христос, быть бы им на жертвеннике всем, и всем бы им гореть вместе. Но они пока находились под жертвенником, как приготовленные жертвенные животные ко всесожжению. Но они еще не были на жертвеннике. И вот пришел Господь и искупил их из-под жертвенника. И дал им белые одежды, и сказал, чтобы они успокоились. Вот, ну, в наше время уже подошло к концу, я еще два места прочитаю бегло, которые, ну, кто, если, может быть, записывает, запишите их. Вот, в частности, 19 глава Откровения. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, и, ну, как бы повторяю, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных или громов сильных, говорящих «Аллилуйя», ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Это когда будет обсуждена блудница при втором пришествии Христа, когда воцарится Господь полностью, уже ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Вот, и будет, наступит вот этот тысячелетний брак Агнца. И еще место Писания, которые вот мы, в частности, тоже вот должны были бы разбирать, у нас просто не хватает времени, чтобы все это. И воскликнули, это Откровение, 10 глава, 3-4 стих, тоже речь идет о Христе, который поставил ногу свою на землю и на море, то есть и на духовную часть Вселенной, и на физическую часть Вселенной, на землю и на море. И вот он восклицает громким голосом, как рыкает лев. Громким голосом, как рыкает лев. Ну, лев как победитель в данном случае. Громкий голос победителя. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. Это фактически те же самые семь труб. Вот, ну, мы, может быть, потом больше поговорим, наше время вышло. Да, и когда семь громов проговорили голосами свои, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили семь громов, не пиши сего, потому что Новый Завет еще не закончился». Ветхий Завет, там 144 тысячи, а Новый Завет еще цифра не дается. И на этом мы закончим до следующей встречи. Поблагодарим кратенько Господа. Прими, дорогой наш Господь, славу и благодарение за то, что Ты послал нам эту возможность и эту беседу. Не оставь нас с этой милостью и впредь. Хвала Тебе за все, да будет. Аминь.